И тем не менее в его определении есть доля истины. Та жизнь, верным откликом которой хотел быть великодушный поэт, имела в себе, очевидно, какую-то полнозвучность, некоторую гармоничную стройность. Стройность эта проистекала из того, что жизнь была в достаточной степени проникнута элементами сотворенного былым искусством, была культурным бытом. Степень культурности этого быта могла быть очень невысокую, но для своей степени быт этот был крепок, строен и очарователен. Сила его была в том, что он был еще не обветшалым воплощением древнего, но еще живого мифа. Не потому и самому Пушкину не казалось унизительным быть откликом голосов жизни, что эти голоса сами по себе были значительны, как голоса царственной повелительницы и строительницы жизни, а потому что в этих голосах его чуткое ухо слышало отзвук истинной строительницы мира, державной мечты, когда-то в веках создавшей те мифы, которыми все еще жива была в его дни жизнь. Пассивная и ничего сама по себе не могущая, вся насквозь составленная из повторяющихся по неизбежным законам причинности рядов механических явлений, жизнь была некогда осмыслена гениальным чьим-то домыслом. Кто-то своевольный сплел по своему капризу далеко друг от друга стоявшие ряды представлений и в глубине своего духа придал им такую произвольную, совершенно субъективную окраску, которая не была подсказана ему никакою внешнюю силою. Свое изобретение он внушил другим, и это было легко. Человек так уж устроен, что верит не своему тусклому опыту, а скорее чужой уверенности. Нужна гениальная догадка уже и для того, чтобы в смутном многообразии явлений выделить нечто повторяющееся, и эти повторяющиеся признаки нанизать на что-то общее, создать носителя признаков, предмет, назвать его. Увидеть ничего нельзя. Надо создать то, что потом мы привыкнем видеть. Создать и потом назвать. А назвать предмет — это и значит рассказать о нем какую-то сказку, выдумать хотя бы и самый элементарный миф. Прошли неисчислимые века с тех пор, как были созданы эти первоначальные простейшие мифы. Слова для нас уже окостенели и стали простыми значками для понятий и представлений, и тогда мы, люди, стали создавать мифы более сложные. Переход от одной цивилизации к другой был переходом от одной сложности мифологии к другой, настолько более сложной, что разница казалась уже не количественную, а качественную. В такие эпохи, когда жизнь становится культурным бытом и продолжает им быть, искусству часто представляется достаточную задачей оживлять горение и сияние древнего мифа или системы мифов, лежащие в основании данной жизни. Но и делая только это, искусство совершает по отношению к жизни разрушительное дело. Недаром искусство почти во все времена бывает гонимо, иначе и не может быть. Оно всегда враждебно данным формам жизни, и наиболее враждебно тогда, когда кажется наиболее покорным. Только откликается и разрушает. Только звучит, и стены падают. Почему? Если бы не было искусства, не было бы и никакой причины для того, чтобы жизнь изменялась. Ведь даже и тогда, когда нам кажется, что жизнь изменяется по указаниям науки, на самом деле изменение продиктовано тем творческим началом, которое общее науке с искусством. Только наука, только изучение того, что есть. Всякое научное изобретение и открытие всегда от духовного произвола, никогда не необходимо. Если бы не было искусства, жизнь повторяла бы из рода в род раз навсегда установленные формы, вечный муравейник. Приходит искусство, и из муравейника творит город. И когда приходит Пушкин, и откликается и приветствует жизнь, что делает он по существу? Кажется, что он повторяет сказания древнего мифа, но он творит новый, а новый миф не может не вытеснить старого.